я вновь выношу вам выговор. Решение вашей дальнейшей судьбы вас скоро уведомит. Пока же я призываю вас молиться о неспослании вам смирения, мудрости и послушания, качеств, которых вам столь явно не хватает». А с каменным выражением лица он поднял руку для формального благословения. «Пусть Бог направит вас в раскаянии и на путях добродетели». В тот же вечер Малкольм по телефону обо всем рассказал Расселу, подытожив так: «Нами руководят закоснелые догматики. И к тому же абсолютно истощенные на почве целибата. А ты чего ждал?» Малкольм вздохнул. «Можно подумать, что мы с тобой не истощенные. Нет, это какое-то извращение».
«О, по-моему, у тебя зреет в голове новая проповедь».
«Какой там? Сэнфорд надел на меня намордник. Он считает меня бунтарем, Рассел».
«А он забыл, что Христос сам был бунтарем? И, кстати, задавал вопросы, похожие на твои».
«Поди и скажи это крепкозадому. Как думаешь, какую епитимью он на тебя наложит?»
«Понятия не имею», — сказал Эйнсли. «По правде говоря, мне все равно».
Выяснилось все быстро. Решение епископа Сэнфорда Малкольм узнал через два дня от отца Андре Куэйла, на чье имя поступило письмо из епархии. Малкольму Эйнсли надлежало незамедлительно отправляться в монастырь Траппистов в городах Северной Пенсильвании и оставаться в этом уединенном месте вплоть до дальнейшего уведомления. «Меня приговорили к ссылке во внешнюю Монголию», — доложил Малкольм другу. «Что ты знаешь о траппистах?»
«Немного. Они ведут аскетический образ жизни и никогда не разговаривают».
Рассел припомнил кое-что из прочитанной когда-то статьи. Католический орден цистерцианцев строгого обряда, как именовались трописты официально, положил в основу своей доктрины и образа жизни покаяние. Ограничение в еде, никакого мяса, тяжелый физический труд и полное молчание. Основанный в 1664 году во Франции, орден имел 70 монастырей по всему миру.
«Покаяние — это как раз то, что обещал старина Сэнфорд», — сказал Малкольм.
«Мне предстоит оставаться там, предаваясь молитвам, про себя, разумеется, пока не приму линию Ватикана».
«Ты поедешь?»
«Я должен. Если откажусь, они лишат меня сана».
«Что, может, и не худший вариант для нас обоих?»
Эта случайно вырвавшаяся импульсивная реплика, похоже, была неожиданностью для самого Рассела.
«Может быть», — сказал Малкольм.
Он отправился в монастырь, и там с удивлением ощутил, как в его душе воцаряется мир. Трудности он всегда воспринимал спокойно, а что до молчания, он ожидал, что блюсти его будет нелегко, но на самом деле нисколько им не тяготился. Напротив, когда позднее Малкольм вернулся в мир, его поразило, как много и бессмысленно люди болтают. Малкольм понял, что они боятся тишины и торопятся заполнить ее звуками своих голосов. В горах Покона он осознал, что молчание, сопровождаемое точными и понятными жестами, которым он быстро обучился, во многих ситуациях предпочтительнее любых слов. Малкольм не подчинился только одному предписанию его епитимьи. Он не молился. Пока окружавшие его монахи возносили молчаливые молитвы, он думал, предавался игре воображения, восстанавливал в памяти накопленные знания, пытался разобраться с прошлым и заглянуть в будущее. Через месяц напряженной работы ума он сделал для себя фундаментально важный вывод. Он не верил больше ни в какого бога, не верил в божественность Христа, в особую миссию католической церкви. Среди множества прочих причин его неверия важнейшей стало понимание, что все существующие в мире религии имеют исторические корни, уходящие в прошлое не глубже, чем на 5000 лет. В сравнении с необъятными толщами геологических эпох существования Вселенной, история религии выглядела песчинкой в пустыне Сахара. Точно так же Малкольм склонен был теперь согласиться с утверждением, что Homo sapiens произошел от человекообразных обезьян миллионы лет назад. Несмотря на то, что научные доводы становятся все убедительнее, клерикалы большинства конфессий предпочитают от них отмахиваться, поскольку стоит признать правоту научной теории, как они окажутся не у дел. Таким образом, многочисленные боги и религии оказывались всего лишь сравнительно недавними выдумками. Тогда почему же в мире так много верующих? Энсли не раз задавал себе этот вопрос и находил только одно объяснение. Люди подсознательно стремятся уйти от мысли и от чете бытия, от концепции «из праха в прах», которая, по иронии судьбы, так ясно высказана именно в Экклесиасте. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна, и нет у человека преимущества перед скотом. Потому что все — суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится во прах. Примечание. Книга Экклесиаста, глава 3, стих 20. Так что же, разубеждать верующих? Ни в коем случае. Тем, кто находит в религии утешение, нужно не только предоставить свободу, но и при необходимости отстаивать их право на это. Малкольм дал себе зарок никогда не смущать искренних убеждений других. Как же ему самому жить дальше? Ясно, что служение церкви больше не для него. Оглядываясь назад, он понимал, что ошибся в выборе профессии. Теперь, когда прошел год по смерти матушки, Малкольму легче было взглянуть правде в глаза. При их последней встрече, уже зная, что близится ее последний час, Виктория Эйнсли взяла сына за руку и прошептала: «Ты стал священником, потому что я так хотела. Я не была уверена, что ты действительно стремишься к этому, но меня переполняла гордость. Моя мечта сбылась. Боюсь, Бог теперь зачтет мне этот грех». Малкольму удалось убедить ее тогда, что греха на ней нет, и что он сам нисколько не сожалеет о сделанном выборе. Уход Виктории Эйнсли был безмятежен. Теперь ее не было, и Малкольм счел себя вправе изменить свое отношение к церкви. Размышление Малкольма прервал голос стюардессы. «Капитан просит сообщить вам, что мы приближаемся к Атланте. Пожалуйста, убедитесь, что вы застегнули ремни, закрепили столики для подносов и подняли кресло». Малкольм постарался не слышать эти слова, вновь заныривая в прошлое. Он пробыл в обители еще один месяц. Достаточный срок для проверки зрелости принятых решений. За это время он в своих новых убеждениях только укрепился, а к концу второго месяца написал заявление о сложении с себя сана и попросту ушел из монастыря. С чемоданчиком в руке, куда легко поместились все его пожитки, Малкольм протопал с десяток километров, а потом шофер попутного грузовика подбросил его до Филадельфии. Автобусом он добрался до аэропорта и, не имея никакого определенного плана, наугад попросил в кассе билет на ближайший самолет. Ему выпало лететь в Майами. Там он и начал жизнь с нуля. Вскоре после переезда во Флориду Малкольм встретил Карен, девушку из Канады, проводившую в Майами отпуск. Познакомились они в очереди в прачечной. Инсли пришел сдать в стирку несколько рубашек и был озадачен вопросом приемщицы, какими он хочет получить свои вещи, сложенными или на вешалках. Его сомнение разрешил голосок из-за спины. «Если едете куда-нибудь, попросите сложить, а если нет, лучше на вешалках». «Нет, больше никаких поездок». Он обернулся и увидел привлекательную молодую девушку, которая дала ему этот совет. Потом ответил приемщице: «Пусть будут вешалки». Пока Карен сдавала свое платье, Малкольм дожидался у двери. «Хотел поблагодарить вас за помощь», — сказал он. «Интересно, а почему это вы так не любите путешествовать?» — неожиданно спросила девушка. «Здесь не лучшее место для долгих рассказов. Как насчет ланча?» Карен колебалась всего мгновение, потом тряхнула челкой.
Конечно, почему бы и нет?
Так начался роман, который развивался стремительно. И через 2 недели Малкольм сделал ей предложение. Примерно в то же время он наткнулся в Майами Геральд на объявление о приеме на работу в полицию. Ему вспомнился отец Рассела, детектив Кермит Шелдон, который был другом семьи Эйнсли, и это помогло ему решиться. Он поступил на службу в полицейское управление Майами после того, как с отличием окончил 10-недельный курс обучения. Карен не только не возражала против переезда из Торонто в Майами, но сделала это с радостью. Многое узнав в первые дни о прошлой жизни Малкольма, она с пониманием отнеслась и к его выбору нового поприща. «В каком-то смысле ты будешь заниматься прежним делом», — сказала она, — «удерживать человечество на прямой, но узкой стезе». Он рассмеялся в ответ. «Эта работа куда более трудоемкая, но зато и плоды ее гораздо практичнее». В итоге оказалось, что правы были оба. Через несколько месяцев Малкольм узнал, что Рассел Шелдон тоже покончил со служением католической церкви. Причина, заставившая его сделать это, была до нельзя простой. Он хотел жениться и завести детишек. В письме к Малкольму Рассел писал: «Известно ли тебе, что таких, как мы с тобой, священников, покинувших лоно официальной церкви по собственному желанию, в большинстве своем 30-летних, примерно 17 тысяч в одних только Соединенных Штатах. Это данные католической статистики». В отличие от Эйнсли, Рассел не утратил веры и присоединился в Чикаго к независимой католической организации, в которой снова стал священником, несмотря на то, что официально считался растригой. Он писал далее: «Мы поклоняемся Богу и Иисусу, но Ватикан и Курию считаем сборищем одержимых жаждой власти толстокожих эгоистов, которые идут по пути неизбежного саморазрушения. И мы не одиноки. По всей Америке уже почти 300 католических приходов, которые полностью порвали с Римом. Есть еще такие приходы у нас в Иллинойсе, целых 5 в Южной Флориде и еще несколько в Калифорнии. Полного списка нет, потому что отсутствует централизация, да она и не нужна. У нас все считают, что нам менее всего потребен еще один непогрешимый директивный орган с наместниками Бога во главе. И да, многое из того, что мы делаем, Риму не понравилось бы. Мы даем причастие всем желающим, потому что Бога, по нашему мнению, не нужно от кого-либо ограждать. Мы венчаем разведенных католиков и даже людей одного пола, если они желают соединиться узами брака. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить аборт, но, с другой стороны, полагаем, что право выбора всегда должно оставаться за женщиной. У нас и церкви-то нет как таковой, со всеми ее пышными одеяниями, статуями, витражами и позолотой, и мы не собираемся заводить эту мишуру. Все свободные средства наша община тратит на пропитание для обездоленных. По временам мы подвергаемся нападкам со стороны Римской католической церкви, и тем чаще, чем быстрее растут наши ряды. Кажется, в Ватикане занервничали. Один архиепископ сказал репортерам, что ни одно из наших дел не получит благословения Божие. Нет, ты только вдумайся. Только у Рима святое помазание, больше ни у кого. Малкольм и теперь получал иногда весточки от Рассела, который оставался независимым католическим священником и был счастлив в семейном союзе с бывшей монахиней. В последнем письме он сообщил, что у них 2 детей. Шасси авиалайнера компании «Дельта» мягко коснулись посадочной полосы аэропорта Атланты. Теперь Эйнсли оставалось только совершить 2-часовой перелет до Торонто. Он не без удовольствия заметил, что мысли непроизвольно переключились с событий прошлого на приятные дни, ожидавшие его впереди.